Мы с инспектором невольно вскрикнули от изумления. Плечо Мердока было располосовано такими же красными, воспаленными, перекрещивающимися рубцами, как и тело Фицроя Макферсона. Невыносимые боли пронизывали, по-видимому, всю грудную клетку несчастного. Дыхание его то и дело прервалось, лицо чернело, и он судорожно хватался рукой за сердце, от лба скатывались крупные капли пота. Он мог в любую минуту умереть, но мы вливали ему в рот виски, и с каждым глотком он жевал. Тампоны из ваты, смоченные в прованском масле, казалось, смягчали боль от страшных ран. В конце концов, его голова тяжело упала на подушку. Измученное тело припало к последнему источнику жизненных сил. Было ли то сон или беспамятство, но, во всяком случае, он избавился от боли. Расспрашивать его было немыслимо, но как только мы убедились в том, что жизнь его вне опасности, Стекхерст повернулся ко мне. «Господи, боже мой, Холмс!» — воскликнул он. «Да что же это такое? Что это такое?» «А где вы его подобрали?»
«Внизу, на берегу,
в точности в том же самом месте, где пострадал несчастный Макферсон. Будь у Мердока такое же слабое сердце, ему бы тоже не выжить. Пока я вел его к вам, мне несколько раз казалось, что он отходит. До школы было слишком далеко, поэтому я и приволок его сюда». «Вы видели его на берегу?»
«Я шел по краю обрыва, когда услышал его крик. Он стоял у самой воды, шатаясь, как пьяный. Я сбежал вниз, набросил на него какую-то одежду и втащил наверх. Холмс, умоляю вас, сделайте все, что в ваших силах. Не пощадите трудов, чтобы избавить от проклятия наши места, иначе здесь жить будет невозможно. Неужели вы со всей вашей мировой славой не можете нам помочь?»
«Кажется, смогу, Стекхерст. Пойдемте-ка со мной, и вы, инспектор, тоже. Посмотрим, не удастся ли нам предать убийцу в руки правосудия». Предоставив погруженного в беспамятство Мердока заботам моей экономки, мы втроем направились к роковой лагуне. На гравии лежал ворох одежды, брошенный пострадавшим. Я медленно шел у самой воды, а мои спутники следовали гуськом за мной. Лагуна была совсем мелкая, и только под обрывом, где залив сильнее врезался в сушу, глубина воды достигала 4-5 футов. Именно сюда, к этому великолепному, прозрачному и чистому, как кристалл, зеленому водоему, конечно, и собирались пловцы. У самого подножия обрыва вдоль лагуны тянулся ряд камней. Я пробирался по этим камням, внимательно всматриваясь в воду. Когда я подошел к самому глубокому месту, мне удалось, наконец, обнаружить то, что я искал.
«Цианея!» — вскричал я с торжеством. «Цианея! Вот она, львиная грива!»
Странное существо, на которое я указывал, и в самом деле напоминало спутанный клубок, выдранный из гривы льва. На каменном выступе под водой, на глубине каких-нибудь 3 футов, лежало странное волосатое чудовище, колышущееся и трепещущее. В его желтых космах блестели серебряные пряди. Все оно пульсировало, медленно и тяжело растягиваясь и сокращаясь.
«Достаточно она натворила бед!» — вскричал я. — Настал ее последний час. Стекхерст, помогите мне, пора прикончить убийцу.
Над выступом, где притаилось чудовище, лежал огромный валун. Мы со Стекхерстом навалились на него и столкнули в воду, подняв целый фонтан брызг. Когда волнение на воде улеглось, мы увидели, что валун лег куда следовало. Выглядывавшись под него, и судорожно трепещущая желтая перепонка свидетельствовала о том, что мы попали в цель.
Густая маслянистая пена сочилась из-под камня, мутя воду и медленно поднимаясь на поверхность.
— Потрясающе!
— воскликнул инспектор.
— Но что же это было, мистер Холмс? Я родился и вырос в этих краях и никогда не видывал ничего подобного. Такого в Суссексе не водится.
— К счастью для Суссекса, — заметил я. Ее, по-видимому, занесло сюда, юго-западным шквалом. А приглашаю вас обоих ко мне, и я покажу вам, как описал встречу с этим чудовищем человек, однажды столкнувшийся с ним в открытом море и надолго запомнивший этот случай. Когда мы вернулись в мой кабинет, мы нашли Мердока настолько оправившимся, что он был в состоянии сесть. Он все еще не мог прийти в себя от пережитого потрясения, и то и дело содрогался от приступов боли. В несвязных словах он рассказал нам, что понятия не имеет о том, что с ним произошло, что он помнит только, как почувствовал нестерпимую боль и как у него еле хватило сил выползти на берег. — Вот книжка, — сказал я, показывая шоколадного цвета томик, заронивший во мне догадку о виновнике происшествия, которое иначе могло бы остаться для нас окутанным вечной тайной. Заглавие книжки «Встречи на суше и на море». Ее автор — исследователь Дж-Дж-Вуд. Но он сам чуть не погиб от соприкосновения с этой морской тварью, так что ему можно верить. Полное латинское название ее — Куанея капилата, а она столь же смертоносна, как кобра, а раны, нанесенные ею, болезненнее укусов этой змеи. Разрешите мне вкратце прочесть вам ее описание. Если купальщик заметит рыхлую круглую массу из рыжих перепонок и волокон, напоминающих львиную гриву с пропущенными полосками серебряной бумаги, мы рекомендуем ему быть начеку, ибо перед ним одно из самых опасных морских чудовищ — Куанея капилата. Можно ли точнее описать нашу роковую находку? Дальше автор рассказывает о собственной встрече с одним из этих чудовищ, когда он купался у Кентского побережья. Он установил, что эта тварь распускает тонкие, почти невидимые нити на расстоянии в 50 футов, и всякий, кто попадает в пределы досягаемости этих ядовитых нитей, подвергается смертельной опасности. Даже на таком расстоянии встречи с этим животным чуть не стоили Фуду жизни. Ее бесчисленные тончайшие щупальца оставляют на коже огненно-багровые полосы, которые при ближайшем рассмотрении состоят из мельчайших точек или крапинок, словно от укола раскаленной иголой, проникающей до самого нерва. Как пишет автор, местные болевые ощущения далеко не исчерпывают этой страшной пытки. Я свалился с ног от боли в груди, пронизавшей меня словно пуля. У меня почти исчез пульс, а вместе с тем я ощутил 6-7 сердечных спазм, как будто вся кровь моя стремилась пробиться вон из груди. Вуд был поражен почти насмерть, хотя он столкнулся с чудовищем в морских волнах, а не в узенькой спокойной лагуне. Но он пишет, что еле узнал сам себя, настолько лицо его было бескровно искажено и изборождено морщинами. Он выпил залпом целую бутылку виски, и только это, по-видимому, его и спасло. Вручаю эту книжку вам, инспектор, и можете не сомневаться в том, что здесь дано точное описание всей трагедии, пережитой несчастным Макферсоном. Ты чуть было не обесчестивший меня, — заметил Мердок с кривой усмешкой. Я не обвиняю вас, инспектор, не вас, мистер Холмс. Ваши подозрения были естественны. Я чувствовал, что меня вот-вот должны арестовать, и своим оправданием я обязан только тому,
что разделил судьбу моего бедного друга.
Нет, мистер Мердок, я уже догадывался, в чем дело. И если бы меня не задержали сегодня утром дома, то мне, возможно, удалось бы избавить вас от страшного переживания.
Но как же вы могли догадаться, мистер Холмс?
Я всеядный читатель и обладаю необычайной памятью на всякие мелочи. Слова «львиная грива» не давали мне покоя. Я знал, что где-то уже встречал их в совершенно неожиданном для меня контексте. Но вы могли убедиться, что они в точности характеризуют внешний вид этой твари. Я не сомневаюсь, что она всплыла на поверхность, и Макферсон ее ясно увидел, потому что никакими другими словами он не мог предостеречь нас от животного, оказавшегося виновником его гибели.
«Итак, я во всяком случае обелен», — сказал Мердок, с трудом вставая с дивана.
«Я тоже должен в нескольких словах объяснить вам кое-что, ибо мне известно, какие справки вы наводили. Я действительно любил Мод Беллами, но с той минуты, как она избрала Макферсона, моим единственным желанием стало содействовать их счастью. Я сошел с их пути и удовлетворялся ролью посредника. Они часто доверяли мне передачу писем, и я же поторопился сообщить Мод о смерти нашего друга, именно потому, что любил ее. И мне не хотелось, чтобы она была извещена человеком чужим и бездушным. Она не хотела говорить вам, сэр, о наших отношениях, боялась, что вы их истолкуете неправильно и не в мою пользу. А теперь я прошу вас отпустить меня в школу. Мне хочется скорее добраться до постели.
Стейхерст протянул ему руку.
— У всех нас нервы расшатаны, — сказал он. — Простите, Мердок, впредь мы будем относиться друг к другу с большим доверием и пониманием.
Они ушли под руку, как добрые друзья. Инспектор остался и молча вперил в меня свои воловьи глаза.
— Здорово сработано, — вскричал он.
— Что говорить, я читал про вас, но никогда не верил. Это же чудо!
Я покачал головой. Принять такие дифирамбы значило бы унизить собственное достоинство.
«Вначале я проявил медлительность, непростительную медлительность», — сказал я. «Будь тело обнаружено в воде, я догадался бы скорее. Меня подвело полотенце. Бедному малому не пришлось вытереться, а я из-за этого решил, что он не успел и окунуться. Поэтому мне, конечно, не пришло в голову, что он подвергся нападению в воде. В этом пункте я и дал маху. Ну что ж, инспектор, мне часто приходилось подтрунивать над вашим братом полицией. Зато теперь Куаннелия Капилата отомстила мне за Скотленд-Ярд».